Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Коллектив нашей программы с радостью поздравляет вас с праздником Победы и с Днем памяти святого великомученика Георгия Победоносца.
6 мая в столице Кузбасса прошел традиционный Георгиевский парад. В рубрике «Православный календарь» знакомимся с одним из самых почитаемых в России великих святых. О православии в годы Великой Отечественной войны беседуем с настоятелем Знаменского кафедрального собора протоиереем Владимиром Курлюто. В преддверии праздника национальной гордости и памяти Дня Победы Россия отмечает еще один важный для страны день. 6 мая православные россияне чествуют особенно любимого у нас святого – великомученика Георгия Победоносца. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил в этот день праздничное богослужение в Георгиевском храме города Кемерово. На литургии присутствовали руководители правоохранительных органов и военных образовательных учреждений области, учащиеся губернаторских кадетских школ-интернатов, а также православные скауты Кемеровской области. На богослужении православные верующие молитвенно вспомнили пострадавших в недавних трагических событиях в Одессе. Верующие кузбассовцы молились об упокоении душ погибших и просили Божьей помощи в столкновениях со злобой и жестокостью.
«Яко ты еси воскресенье, и живот, и покой усопших рабов твоих, всех безвинно погибших православных христиан в граде Одессе, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».
После окончания службы крестного хода вокруг церкви святого Георгия Победоносца на территории Знаменского собора начался традиционный Георгиевский парад. Участниками парада уже несколько лет становятся ребята из детско-юношеской организации «Братство православных следопытов». Сотни детей из городов и сел Кемеровской области приезжают в столицу Кузбасса каждый год 6 мая. Российский государственный флаг, отрядные знамена с изображением святого Александра Невского, святого Георгия Победоносца, колыхались над головами детей, стоящих на площади перед Знаменским кафедральным собором. Перед знаменами и иконой великомученика Георгия Победоносца следопыты совершили торжественное построение. 10 юношей и девушек приняли присягу и торжественно дали клятву быть верными скаутскому делу, усердно служа Богу, Родине и ближним. После окончания парада православные следопыты во главе со священниками отправились крестным ходом к памятнику погибшим героям-кузбассовцам на Притомской набережной.
Христос Евангелие сказал: «Нет больше той любви, как кто душу свою положит за други свои». В православной церкви испокон веков защищать свою родину считалось священным долгом. И отдавших свою жизнь за своих близких, за спокойствие своих соотечественников, всегда считался героем, выполнившим священный долг.
«На подвиги праведных скончавшихся души раб твой спасил покой, сохраняй их во блаженной жизни, оживу тебе человека любче. Покоище твоим, Господи, держи все святи твои, упокоиваются».
После поминальной молитвы внуки и правнуки героев-победителей возложили цветы к памятнику своих погибших защитников. Шестого мая Православная Церковь празднует День святого великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте, у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий стал любимцем императора Диоклетиана, который был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем язычества. Он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к императору и, объявив себя христианином, обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого мучениям. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Произошло это в Никомедии в 303 году. На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные жители той местности начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девушку. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали. Когда зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Великомученик Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, а также за помощь людям в опасности, называют еще Победоносцем.
Уважаемые телезрители, с вами вновь рубрика «Вопрос священнику». Мы пришли к настоятелю Знаменского кафедрального собора протоиерею Владимиру Курлюта с вопросами о православии во время Великой Отечественной войны.
Здравствуйте, отец Владимир.
Да, здравствуйте.
Мы сегодня хотим предложить вам тему для разговора «Православие во время Великой Отечественной войны». Вот наша страна вступила в войну Великую Отечественную, будучи страной, в которой... В общем, государственной религией был объявлен атеизм. И предшествовали войне годы террора против собственного народа и против его веры. Как вам кажется, вот Великая Отечественная война как-то повлияла на религиозность русского народа?
Ну, самых первых моментов войны 41-го года, самых первых дней уже было обращение местоблюстителя патриарха, митрополита Сергия Старогородского, вот, ко всем клирикам православной церкви, чтобы они не были безучастны, чтобы они оставили свои личные, ну, наши обиды, вот. И враг у нас один, он говорил, что это фашизм. Вот, он обратился к монашествующим, обратился к священнослужителям, к пастве, вот, о том, что чтобы люди, идя на смерть, знали, что Господь их принимает, как и людей, совершивших подвиг. Вот. Поэтому обращения у него были постоянные. Постоянные обращения, даже они опубликованные. И в них вот сквозит красной нитью то, что церковь как может, должна участвовать. Он даже обращался к священникам. Не нужно отмалчиваться, отсиживаться, что как бы безразлично смотреть на происходящее. Нужно прямо душу отдавать за ратные подвиги. Мы знаем даже, что вот были сформирована танковая бригада. Это же огромнейшие средства. Средства собраны танками, и также эскадрилья самолетов от православной церкви была дарована нашим воинам. Вот мы знаем, что в монастырях были лазареты, в партизанских отрядах были также священнослужители, и мальчики, и монахини вот, помогали. То есть все были участниками. Все были участниками вот, военных таких действий за ну, сохранение своего государства. Церковь показала себя, конечно, со стороны вдохновителя. Со стороны вдохновителя, что нельзя сейчас уже вспоминать, кто кого репрессировал, где были какие-то недочеты. У нас один враг – это фашизм. Как свидетельствуют историки и светские, и церковные, что то это жесточайшее испытание нашего народа, вызванное войной, она обнажила, обострила религиозные вопросы. Потому что, даже смотрите, учитывая, что как бы мы сами спровоцировали эту войну, 1939 год, мы знаем, был объявлен годом пятилеткой безбожия. То есть настолько уже как бы назревшее было, что и вычеркнуть слово Божие из разных, из литературы, из музыки, вот такое атеистическое. И здесь вот столкнулись как бы две силы, потому что Рейх, фашисты, они тоже шли под оккультным знаками. И мы даже знаем, что вот в 43-м году было, когда уже психические атаки совершали немцы, то наши поняли, что здесь связано с оккультизмом, с магией. И были вызваны из Сибири сибиряки, была сформирована дивизия сибиряков, сибирская дивизия, которым одели крестики, дали ладанки. Вот они были верующие, собрали и этим, противостояли этим вот оккультному. И потом уже с этих вот сражений перелом был уже в нашу сторону. То есть вот реальность, ну и как говорят и до сих пор, что в окопах неверующих не бывает. Поэтому вот это приближение к смерти, приближение вот как бы к испытаниям, они вот раскрыли религиозные чувства в России. Очень много и храмов открылось в это время. Священники были вызволены из застенок, епископы, кого еще не расстреляли, вот, те заняли свои кафедры. Вот, и активность духовная, активность религиозная, она была высока в год Великой Отечественной войны. Вот сейчас поднимаются исторические факты, вот, что даже Сталин в тяжелые времена, вот, когда было очень тяжело в 1943 году, он закрывался в Успенском соборе Кремля и минут 40, а то и час находился один. Вот. Мы знаем также, что потом уже и открывались учебные заведения, монастыри, вот, которые были уже как бы, церковь лишена была этих монастырей, они отдавались церкви. Вот. Ну и из сводок, из писем люди шли в атаку, вот, кричали тоже, Бога призывали, молитвы, все вспомнили молитвы, вот. Вспомнили молитвы. Мы знаем, что и на самолетах «Господи, прими дух мой», говорили военные летчики, когда уже пикировали. Вот. И письма писали домой, по письмам призывали имя Божие. Вот. То есть вот именно так, независимо, что атеизм был очень сильный, воинствующий, вот, но война это расставила на свои места все. Вот. Потом очень много мы знаем, когда под оккупированной территорией оказались наших советских людей, вот, то они, видя всю сложившуюся ситуацию, все это, стали причащаться, в церковь ходить, что с 8-9 чаш причащали в воскресный день священники. То есть совершенно люди, вот, как будто и не было этого безбожия.
А как это происходило? Было централизовано с государства, то есть сверху, или это все-таки естественный такой вот от народа порыв был?
Прежде всего, конечно, это естественно, потому что в трудную минуту мы всегда Бога вспоминаем, это естественно. Вот. И чем тяжелее, чем больше скорбь, тем ближе Бог, говорится так в пословице. Вот. Поэтому, в общем-то, и не препятствовало государство, не препятствовало, потому что вот эти воззвания, которые писал местоблюститель Сергий, они относились не только к священнослужителям, и к пастве. Вот, верующие пастве. А матеря, отцы, деды, прадеды, мы же были религиозные все. Там сколько было атеизма? Несколько лет. Вот. А у нас тысяча лет на византийское вера православная. Тысяча лет от крещения Руси 988 года. Поэтому генетически уже дух наш был православный.
Возникает, ну, естественным образом вопрос о смерти. О том, что смерть, в общем, как-то война без смерти неотделимы друг от друга.
Да, да.
Но при этом смерть на войне, она какая-то другая, какая-то особенная, какое-то отношение к ней другое. С одной стороны, жизнь ценится меньше в этот период, с другой стороны, и обостряется наоборот тема жизни и смерти, все становится дороже, самое главное становится ценнее и дороже. Вот с чем связано такое отношение к смерти особое во время войны? То есть если убивает солдат не в мирное время, а на фронте, это по-другому расценивается, не как убийство в обычном смысле. Если сам погибает, это тоже смерть какая-то особая, за други своя. С чем это связано?
Ну, прежде всего, это жертвенностью. И наша вера православная, она призывает к жертвенности. Что, как вот сейчас вы сказали, что нет больше той любви, то душу свою положит за други своя, выше. Вот. Поэтому вот мы... Это американский образ жизни, там самое ценное – это жизнь. Вот. А у нас еще ценнее есть. Все-таки отдать жизнь за другого человека – это еще ценнее. В этом мы как-то уподобляемся Богу, самому Иисусу Христу. Вот. И поэтому, конечно, защита это, так сказать, вот военные люди, солдаты, они же в данной ситуации защищали свою страну, вот, свой народ, своих детей, свою веру. И защитники всегда прославлялись. На именах защитников писалась история, воспитывались молодежь. Вот, оно так и должно быть. И поэтому смерть на войне во все времена считалась это смерть высокая, выше жизни. На войне человек убивает, получает медаль. В мирное время убивает, он получает 7 лет вот, тюрьмы. То есть совершенно другой подход. Даже Сергий Радонежский дал двух монахов Ослябе и Пересвета начинать сражение Куликовской битвы, вот, благословил монашествующих начинать битву, браться за оружие. Мы знаем также факты, когда и за необходимостью и священники брались за оружие, защищая, вот, защищая Отечество. Вот, были факты, что и верующие люди отстаивали уже не дипломатией, не уговорами, а именно оружием. Оставили свое отечество. Вот, партизанское движение возглавляли даже священнослужители. Вот, поэтому как-то церковь, она в тяжелые годы войны, вот, она вдохновляла, говоря людям о том, что ну, если даже ты душу, жизнь полагаешь, что Бог это видит, Бог это приемлет, что это по Писанию, по Евангелию, что это священная война. Вот, это вдохновление церковное, оно очень многих укрепляло. Очень многим давало вот им надежду умереть здесь, но там Господь меня принимает как защитника. Война началась в день всех святых, а кончилась война Пасхой и праздником Георгия Победоносца 6 мая. А уже подписали 9, потому что мы не могли 6 подписать, потому что Георгий Победоносец. Вот. А в общем-то война кончилась на Георгия Победоносца 6 мая. Как раз была Пасха. Совпало с Пасхой. Тоже свидетельство о том, что вот это Божие участие в этой войне. И Россия очистилась через эту войну.
Спасибо вам большое, отец Владимир.
Пожалуйста.
Сегодня мы беседовали с настоятелем Знаменского кафедрального собора протоиереем Владимиром Курлюта о православии в годы Великой Отечественной войны. Всего вам доброго. До свидания. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!